Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Троцкий в Америке. Первая часть рассказа о новом исследовании неизвестных эпизодов русской революции. Первая часть «Откуда деньги?» и «Ливийские племена между Каддафи и нефтью». Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагумина. Четыре года назад в России начались бурные события, итогом которых стала смена государственного строя. Монархия прекратила свое существование. Россия превратилась в демократическую республику во главе с временным правительством. Но вожди русских социал-демократов Лев Троцкий и Владимир Ленин были уверены, что это не конец, а начало революции. Оба в тот момент находились в эмиграции. Оба воспользовались амнистией, объявленной временным правительством, и вернулись в Россию. Ленин из Швейцарии через Германию и Швецию, Троцкий из Америки через Канаду, Норвегию и Швецию. Профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс внимательно изучил все обстоятельства пребывания Троцкого в Соединенных Штатах. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов, подготовивший на основе этой беседы материал «Троцкий в Америке». Сегодня первая часть рассказа.
Лев Троцкий провел в США чуть больше трех месяцев. Однако этот краткий период имел исключительное значение и для него лично, и для судеб русской революции. Между тем, обстоятельства пребывания Троцкого в Америке известны лишь в самом общем виде. Сам он в своей автобиографии описал свою американскую эмиграцию лаконично, не вдаваясь в детали. Надежных свидетельств мало, документов и того меньше. Там, где не хватает фактов, появляется почва для домыслов. Так, например, Энтони Саттон в своей широко известной в России книге «Уолл-стрит и большевистская революция» утверждает, что Октябрьский переворот был совершен на деньги и чуть ли не под контролем американских банкиров. Публицисты с антисемитским душком, так сказать, творчески развили идею Саттона. Не просто американские банкиры, а банкиры и евреи. Специалист по истории русской революции Ричард Спенс в своем исследовании восполнил многие пробелы. Но для начала цитата из книги Саттона.
В 1916 году, за год до русской революции, интернационалист Лев Троцкий был выслан из Франции. По официальной версии, за участие в Циммервальской конференции, но также, несомненно, из-за его зажигательных статей, написанных для русскоязычной газеты «Наше слово», издававшейся в Париже. В сентябре 1916 года Троцкий был вежливо припровожден французской полицией через испанскую границу. Через несколько дней мадридская полиция арестовала интернационалиста и поместила его в камеру первого класса за 1,5 песеты в день. Впоследствии Троцкий был перевезен в Кадис, а затем в Барселону, чтобы в конце концов быть посаженным на борт парохода «Монсеррат» испанской трансатлантической компании. Троцкий вместе с семьей пересек Атлантику и 13 января 1917 года высадился в Нью-Йорке. Как Троцкий, знавший только немецкий и русский языки, выжил в капиталистической Америке? Судя по его автобиографии «Моя жизнь», его единственной профессией в Нью-Йорке была профессия революционера. Другими словами, Троцкий время от времени писал статьи для русского социалистического журнала «Новый мир», издававшегося в Нью-Йорке. Еще мы знаем, что в нью-йоркской квартире семьи Троцкого были холодильник и телефон. Троцкий писал, что иногда они ездили в автомобиле с шофером. Этот стиль жизни озадачивал двух маленьких сыновей Троцкого. Когда они вошли в кондитерскую, мальчики с волнением спросили мать, почему не вошел шофер. Этот шикарный образ жизни также противоречит доходам Троцкого, который признался, что в 16 и 17 годах получил только $310 и добавил, эти $310 я распределил между 5 возвращавшимися в Россию эмигрантами. Однако Троцкий заплатил за первоклассную комнату в Испании, семья его проехала по Европе, в США они сняли превосходную квартиру в Нью-Йорке, внеся за нее плату за 3 месяца вперед, использовали автомобиль с шофером. И все это на заработок бедного революционера за несколько его статей в русскоязычных изданиях, издававшихся небольшим тиражом в парижской газете «Наше слово» и нью-йоркском журнале «Новый мир». Троцкий явно имел скрытый источник дохода. Что это был за источник? Артур Уиллард в своей книге «Дорога к безопасности» сообщает, что Троцкий зарабатывал на жизнь электриком в студии Fox Film. Ряд писателей упоминают другие места работы, но нет доказательств, что Троцкий получал деньги за иную работу, кроме писания статей и выступлений. Наше расследование может быть сосредоточено на бесспорном факте. Когда Троцкий уехал из Нью-Йорка в Петроград в 1917 году, чтобы организовать большевистскую фазу революции, у него были с собой 10 тысяч долларов.
В самом деле, на какие средства жил и передвигался Троцкий? В одном из писем того периода он жалуется на безденежье. Тем не менее, он не голодает, и билеты на трансатлантический лайнер для него не проблема. Профессор Ричард Спенс.
Вы совершенно правы. Незадолго до того, как отправиться в Соединенные Штаты из Испании, Троцкий писал о том, что у него в кармане около 40 песет. Напрашивается вопрос, а на какие средства он жил в Испании? Он, конечно, не вел роскошный образ жизни, но все-таки жил вполне комфортабельно. Снимал дом, кормил семью. То есть какие-то средства у него имелись. И при этом не видно никакой финансовой поддержки и никаких источников дохода. Возникает и другой вопрос. Кто купил билеты из Барселоны в Нью-Йорк, коль скоро у Троцкого не было денег? Между прочим, билеты первого класса, и не только Троцкому, но и всей его семье, жене и двоим детям. Ну, правда, пароход «Монсеррат» не первоклассное судно, но все же они пользовались наилучшими из возможных условий. Троцкий, кстати, пишет, что условия не соответствовали высокой цене, и непонятно, к чему он об этом упоминает. Но в случае Троцкого то, о чем он не пишет, интереснее того, о чем пишет. Далее, он прибывает в Нью-Йорк, и в иммиграционной декларации указывает, что у него при себе $500. Это гораздо больше, чем сегодняшние $500. Чтобы получить сумму по нынешнему курсу, надо эту цифру умножить на 20. Он селится в одном из самых дорогих отелей города. И опять-таки, кто забронировал для него эти комнаты? Таким образом, с того момента, когда он был выслан из Франции в Испанию, до прибытия в Нью-Йорк, кто-то оказывал ему существенную финансовую помощь. Он сам не платил ни за что.
Отрывок из книги Троцкого «Моя жизнь».
«Дверь Европы захлопнулась за мной в Барселоне. Полиция усадила меня с семьей на пароход испанской трансатлантической компании «Монсеррат», который в течение 17 дней доставил свой живой и мертвый груз в Нью-Йорк. 17 дней – этот срок был бы очень заманчивым для эпохи Христофора Колумба, памятник которого возвышается над портом Барселоны. Море было чрезвычайно бурно в эту худшую пору года, и корабль делал все, чтобы напомнить нам о бренности существования. Монсеррат – старье, мало приспособленное для плавания по океану, но нейтральный испанский флаг снижал во время войны число шансов на потопление. По этой причине испанская компания брала дорого, размещала плохо, кормила того хуже.
Так кто же этот тайный благодетель Троцкого?
Одним из тех, с кем он, как представляется, имел контакты в Испании, был русский эмигрант по имени Барк. Интересно, что он был родственником Петра Львовича Барка, бывшего министра финансов царского правительства. Существует донесение французской разведки из Барселоны, которая присматривала за Троцким, о том, что именно Барк снабжал его деньгами. Действовал ли Барк по собственной инициативе или выступал в качестве посредника? Не похоже, чтобы он располагал крупными собственными средствами. Итак, Троцкий приезжает в Нью-Йорк с деньгами в кармане, живет в прекрасном отеле, а затем снимает квартиру в Бронксе. И даже он сам отмечает, что это была хорошая, вполне современная квартира с лифтом и всеми другими удобствами, которые были возможны в 1917 году. Он также упоминает, что его жена и дети время от времени пользовались частным автомобилем с водителем, предоставленным неким другом. Троцкий называет его доктор М, и мне было очень интересно установить личность этого человека. Помог мне в этом историк Бронкса. Оказалось, что доктор М довольно известная фигура в кругу нью-йоркских политических радикалов. Это врач Джулиус Хаммер. Всякий, кто слышал о нем, знает, что он был не только одним из основателей американской коммунистической партии, но и отцом Армандо Хаммера. Другое имя, которое часто всплывает рядом с именем Троцкого в период его пребывания в Америке, Джекоб Шиф, американский банкир с немецко-еврейскими корнями. Этого человека окружает самая разнообразная мифология. Шиф в то время возглавлял один из самых крупных инвестиционных банков Соединенных Штатов, второй по величине после J.P. Morgan. Он назывался Kuhn, Loeb & Company.
Kuhn, Loeb and Company.
Вот как описывает свою жизнь и источники своих доходов в Америке сам Троцкий.
Больше всего легенд существует, кажется, насчет моей жизни в Соединенных Штатах. Если в Норвегии, где я был лишь проездом, изобретательные журналисты заставили меня заниматься чисткой трески, то в Нью-Йорке, где я провел 2 месяца, печать провела меня через целую серию профессий, одна интереснее другой. Если бы собрать приписанные мне газетами приключения, получилась бы, вероятно, гораздо более занимательная биография, чем та, которую я здесь излагаю. Но я вынужден разочаровать своих американских читателей. Единственной моей профессией в Нью-Йорке была профессия революционного социалиста. И так как дело было до освободительной демократической войны, то эта профессия еще не считалась в Соединенных Штатах более преступной, чем профессия алкогольного контрабандиста. Я писал статьи, редактировал газету и выступал на рабочих собраниях. Я был занят по горло и не чувствовал себя чужим.
А вот и рассказ о квартире в Бронксе.
Мы сняли квартиру в одном из рабочих кварталов и взяли на выплату мебель. Квартира за $18 в месяц была с неслыханными для европейских нравов удобствами. Электричество, газовая плита, ванная, телефон, автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск сорного ящика вниз. Все это сразу подкупило наших мальчиков в пользу Нью-Йорка. В центре их жизни стал на некоторое время телефон. Этого воинственного инструмента у нас ни в Вене, ни в Париже не было.
Вернемся к Джекобу Шифу. Доктор Спенс почти уверен, что Троцкий и Шиф поддерживали контакты, не обязательно личные.
О Шифе часто пишут, что он дал Троцкому миллионы долларов, что он финансировал большевистскую революцию. Должен сказать, что Энтони Саттон в своей книге, конечно, указывает, что революция отвечала интересам американских финансистов. Однако он никоим образом не делает акцент на банкирах, евреях или вообще на евреях. Думаю, важно это подчеркнуть.
Так кто же такой Джекоб Шиф?
Все, что делал Шиф, он делал в своих собственных особенных интересах. Задолго до 1917 года он получил известность как убежденный противник царского режима. Он ненавидел императора Николая и его режим, главным образом за его политику в отношении евреев. Он стремился выразить солидарность со своими единоверцами в России и из-за притеснений, которые режим чинил евреям, отказывался от бизнеса с царским режимом и старался делать все возможное, чтобы помешать русскому бизнесу в Соединенных Штатах. Один из примеров этих усилий имел место в 1912 году, когда истек срок действия американо-российского торгового соглашения, и Конгресс не возобновил его. Нельзя сказать, что Шиф добился этого в одиночку, однако он определенно использовал все свое влияние, чтобы добиться этого. Другая история, возможно, даже в большей степени касается Троцкого. Во время русско-японской войны Шиф нашел возможность продемонстрировать свою оппозицию царскому режиму. Он организовал большой заем Японии, в котором она остро нуждалась. Это не значит, что без этих денег войны бы не было, но без них Японии было бы гораздо труднее, если не невозможно финансировать войну. Кроме того, Шиф из своих личных средств оплачивал печать и распространение десятков тысяч экземпляров антицаристских листовок среди русских военнопленных в Японии. Все это, разумеется, не доказывает наличие его связи с Троцким. Однако это говорит нам, что он, во-первых, ненавидел царский режим и действовал как его противник, а во-вторых, что он охотно субсидировал революционную пропаганду и революционную деятельность. Так что нет никаких причин, почему бы ему не помочь Троцкому.
Однако Троцкий был интересен не только частным предпринимателям, но и разведкам западных держав, которые внимательно наблюдали за ним и в Европе, и в Америке.
Рассказывал Владимир Абаринов. В продолжение темы, а именно западные разведки и Троцкий, слушайте в следующем выпуске программы в четверг вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в среду пообещал своему народу и присутствовавшим на его выступлении представителям международной прессы защищать страну, цитирую, «до последнего мужчины и до последней женщины». В это время его войска вели наступление на захваченные повстанцами восточные районы страны. В отличие от других стран региона, где демонстранты были едины в порыве сменить существующий порядок, в Ливии протесты чем дальше, тем больше отражали племенной характер общества. Сможет ли Муаммар Каддафи воспользоваться этой особенностью Ливии? Ведь племен в Ливии, можно назвать их кланами или даже этническими образованиями, более 100. Об этом мой коллега Абубакар Сидик беседовал с директором Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире Джамалем Абдуллом Джавадом и с аналитиком того же центра Зиядом Аклом. Вот прогноз Джамаля Джавада.
Ливия, скорее всего, пройдет через довольно затяжной гражданский конфликт, разновидность гражданской войны, наподобие тому, что происходило в последние десятилетия в Чаде, Нигере, Судане. Почему я так говорю? Потому что такое уже бывало в прошлом, и потому что Каддафи активно использовал противоречия между различными соперничающими группами. Странно было бы думать, что он не воспользуется этой тактикой сейчас. И я абсолютно исключаю возможность того, что Каддафи сдастся. После всех этих зверств, которые он совершил против своего народа, у него просто нет другого выбора, кроме как продолжать этот конфликт. Под его командованием по-прежнему значительные силы, и он будет их использовать до тех пор, пока не потерпит поражение. А скоро это не произойдет.
Джамаль Джавад уверен, что санкции международного сообщества, как замораживание счетов режима и запрет на международные поездки, могут сократить агонию пребывания у власти Каддафи, как и позиции соседних с Ливией стран. Но вот с соседями возникает проблема.
Здесь не стоит забывать, что соседние страны, особенно с юга, и даже не столько режимы, сколько отдельные группы, племенные, этнические группы, сотрудничали с Каддафи десятилетиями. Он снабжал их деньгами, оружием, в его лагерях они проходили боевую подготовку.
Иными словами, Джамаль Джавад прогнозирует в Ливии конфликт, аналогичный гражданским войнам в Центральной и Восточной Африке. Как развивались отношения племен при режиме Каддафи? И насколько доминирует сейчас в обществе собственное племя Каддафи – Каддафа?
Племя Каддафи – Каддафа считается вторым по величине племенем в Ливии. Самое большое племя называется Варфалла. В соответствии с поступающей из страны информацией, большинство людей этого племени открыто выступили против режима. Так что восстание захватило в основном восточную часть Ливии, частично центр. Но мы видим, что целый ряд остальных племен и, конечно, племя самого Каддафи на западе страны продолжают его поддерживать. А члены племени Каддафи широко представлены в армии и в силах безопасности. Они в течение многих лет получали всяческие поощрения в виде дополнительных денежных вознаграждений. Так что теперь в глазах людей кажется, что само это племя, Каддафа, принимало активное участие в зверствах против людей. Изменить это представление будет очень сложно. И также сложно будет реинтегрировать это племя обратно в ливийское общество, потому что остальные племена дорого заплатили за это восстание, потеряли сотни, а может быть и тысячи человек.
Ко всему этому стоит еще добавить около полумиллиона берберов. Племени, которое разбросано по нескольким североафриканским странам, прошло в свое время насильственную арабизацию и приняло ислам, но сохранило при этом свой язык и свои ярко выраженные этнические отличия. Ну и, конечно, не надо забывать о братстве или суннитском ордене синуситов, которому принадлежал первый и последний король Ливии Идрис. Король отнюдь не хотел быть королем и однажды даже написал прошение об отставке, но собрание племен постановило, что он должен остаться у власти. Король был родом из Киренаики, с которой и начал объединение ливийских земель. Если посмотреть на карту сегодняшней Ливии, то можно заметить, что восстание началось с основного города Киренаики – Бенгази. Если посмотреть на видеозаписи волнений, то можно заметить, что многие молодые люди несли с собой трехцветный ливийский монархический флаг и портрет короля, которого в 1969 году сверг Каддафи. Впрочем, аналитик Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире Зияд Акл полагает, что флаг появился не из-за приверженности молодежи монархическим идеям, а из-за того, что триколор использовался во времена освобождения от колониализма, то есть это символ свободы, в отличие от зеленого флага десятилетий Каддафи у власти. Из предыдущего анализа кажется, что возможностей для диалога в стране сейчас нет. Зияд Акл.
На самом деле, поскольку Ливия политически неразвитая страна, там нет политических партий, там очень слабое гражданское общество, то надо говорить об элите, а именно о племенных лидерах, университетской профессуре и духовенстве. Эти три группы сейчас, похоже, находятся в согласии друг с другом. У них единая цель – свергнуть режим Каддафи. Если вдобавок к этому им удастся удастся договориться с теми частями вооруженных сил, которые решили присоединиться к повстанцам, то они вполне могут создать коалицию и провести Ливию через переходный период относительно мирно, до того момента, как будет принята конституция и начнется какая-то политическая жизнь. Проблема заключается только в том, какими средствами и с каким ожесточением Каддафи решит бороться с собственным народом.
Но могут ли племенные лидеры оставить в стране противоречия между племенами и работать на объединение страны?
Ливия, в конце концов, племенное общество, а это значит, что лояльность к племени стоит над лояльностью по отношению к государству, и племенной закон тоже выше закона государственного. Племенные лидеры мобилизовали выступления последних недель. Они же сейчас пытаются мобилизовать военных, не как представителей вооруженных сил, а как представителей того или иного племени. И мы видим, что география восстания совпадает с географией заселения племен. Единственным темным пятном, где много неясного, остается юг страны.
На юге страны живут в основном туареги, берберское племя, которое контролирует поток из африканских стран. Именно через их территорию в страну проникают сейчас африканские наемники. Если туареги примкнут к остальным племенам, то Каддафи потеряет часть своей силы. Но в целом тот факт, что между племенами на данный момент нет серьезных разногласий, не говоря уже о вооруженном противостоянии, по мнению Зияда Акла, единственный положительный сигнал, поступающий из этой страны.
На мой взгляд, самым мирным переходом для Ливии был бы переход под международным управлением, например, под управлением ООН или даже НАТО, любой международной организации, которая возьмет на себя эту роль. В этом случае из хаоса может родиться какая-то демократическая форма правления, но хаос на начальном этапе неизбежен, как это происходит сейчас в Египте и в Тунисе.
Джамаль Джавад, директор Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в Каире, подчеркивает и еще один момент в истории последних лет Ливии. Каддафи извратил племенную систему страны. Он посадил некоторые племена на нефтяную иглу. Доходы не зарабатывались, доходы получались из государственной казны. Но бюрократическая система становилась все более и более неповоротливой. Распределитель стал давать сбои. Сын Каддафи, Саиф Аль-Ислам, в котором многие видели преемника лидера ливийской революции, заговорил о рыночных реформах и даже попытался ввести некоторые элементы рыночной экономики. Однако это только еще больше разозлило привилегированные племена, вполне довольные прежней распределительной системой. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Силы, верные режиму Муаммара Каддафи, сегодня были выбиты из города Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи египетским беженцам, стремящимся покинуть Ливию. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья отказался исключить из коллегии старшину присяжных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», адвокат подсудимых заявил, что старшина присяжных разговаривал с прокурором во время допроса свидетелей. Россия заявила протест Японии в связи с отказом японских властей от уголовного преследования националистов, которые осквернили российский флаг перед посольством России в Токио. ООН отозвала обвинения в адрес Белоруссии о якобы имевших место поставках трех боевых вертолетов в Кот-д'Ивуар для сил, верных удерживающему власть Лорану Габагбо. В среду ООН принесла извинения Белоруссии. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. По сообщениям полиции, неизвестные открыли огонь по Шабхазубхати, когда он утром направлялся на работу. На востоке Москвы в среду вечером совершено нападение на участкового милиционера. Он ранен и находится в больнице. Трем жителям Ингушетии, задержанным по подозрению в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово, предъявлены обвинения. Войска НАТО в Афганистане признали, что по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции в провинции Кунар. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом говорится в письме, направленном Кэмероном главе фонда Уильяму Браудеру. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему российские автозаводы оказались теперь на расхват? Россия остается одним из крупнейших в мире кредиторов правительства Соединенных Штатов. В Европейском Союзе обсуждается проект пакта конкурентоспособности. В проекте разработки Ковыткинского газового месторождения, одного из крупнейших в России, место компании ТНК «БП» занял теперь «Газпром». Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. «28 февраля истек определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны были представить заявки на новые соглашения о промышленной сборке. Именно они перекроили в последние годы российский автопром, и теперь еще свободные его мощности оказались дефицитными. Каждый третий легковой автомобиль, производимый в России, выпускается на производстве, открытом с участием зарубежной автомобильной компании», заявил премьер-министр Владимир Путин на отраслевом совещании в конце сентября прошлого года. А каждый четвертый легковой автомобиль производится в России в рамках соглашений о промышленной сборке, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина в начале февраля 2011 года. Практика таких соглашений существует в России уже 5 лет. И за это время, по словам министра, их было заключено с зарубежными производителями 27, из которых 17 действуют и до сих пор. Их суть в том, что компания-производитель берет на себя обязательства определенных объемов выпуска автомобилей в России, а также существенной локализации производства комплектующих для них. По действовавшим ранее условиям, выпуск не менее 25 тысяч автомобилей в год, а уровень локализации производства до 30%. Новые условия таких соглашений, вступившие в силу с февраля этого года, предусматривают выпуск уже не менее 300 тысяч автомобилей ежегодно, а уровень локализации 60%. В обмен компании сразу получают льготы на ввоз в Россию импортных комплектующих. Ставки таможенных пошлин для них оказываются либо нулевыми, либо льготными, в 3-5 раз ниже стандартных. Зарубежные компании, которые уже выпускают в России свои автомобили в режиме промышленной сборки, сами решают, продолжать ли им работать на условиях, предусмотренных прежними соглашениями, которые остаются в силе на весь предусмотренный срок их действия, или перезаключить старые соглашения на новых условиях, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И за последние 1.5 недели, то есть перед истечением срока подачи заявок на новые соглашения, было объявлено сразу о 2 новых крупных совместных автомобильных проектах – американской компании Ford и российской Solers, а также немецкой Volkswagen и российской группы «ГАЗ». При этом и Ford, и Volkswagen уже имеют в России собственные сборочные заводы, однако их нынешние мощности – 120-150 тысяч машин в год – как минимум вдвое меньше требуемых теперь для соглашений о промсборке. Отсюда и необходимость поиска российского партнера, у которого еще остаются собственные свободные мощности. Андрей Рожков, компания «Метрополь».
Я думаю, что повышенный спрос на мощности российских автомобильных заводов обусловлен именно тем, что иностранные компании не готовы сейчас инвестировать в расширение производства, увеличивая его в большинстве случаев практически в 2 раза, со 150 тысяч автомобилей в год до 300 тысяч, не имея прозрачного прогноза роста российского рынка и возможности этими же компаниями увеличить свое производство до требуемых 300 тысяч. В любом случае, сейчас для зарубежного партнера дешевле будет пытаются именно найти российского автопроизводителя с недозагруженными мощностями по производству легковых автомобилей либо легких коммерческих грузовиков и с этим партнером заключить предварительное соглашение и войти в новый режим промсборки.
4 года назад российская группа ГАЗ предприняла собственный проект. У американской Chrysler были куплены не только права на выпуск 2 легковых моделей, снимаемых тогда с производства, но и оборудование для организации выпуска на Горьковском автозаводе новой модели на их основе. Так появилась «Волга Сайбер». Однако на фоне уже расширявшейся тогда в России практики промышленной сборки зарубежных моделей, проект оказался в итоге неудачным. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Выяснилось, что все мировые автоконцерны внимательно относятся к российскому автомобильному рынку. В силу больших темпов роста это большой рынок, и иностранные концерны стали приходить сюда, строить свои заводы и предлагать самые последние модели, новинки. При этом максимально снижая цену, чтобы как можно больше расширить базу для покупки. Ошибки наших автопроизводителей, в частности группы ГАЗ, они думали, что будет по-другому, что вот они купят линию и начнут производить там иностранную машину, но которая сама по себе модель старая. Более того, еще и цена, которую они поставили на эту машину, была очень высокой, сопоставима с моделями хорошей современной иномарки. Вот и была ошибка. То есть иностранцы, которые сейчас представлены в России, они выпускают новые модели, они начинают очень быстро обновлять модельный ряд. Более того, развивается динамичный рынок бюджетных автомобилей. Здесь и Логан, и Поло, и Hyundai, и Solaris. Вот смотрите, какой уровень конкуренции. Поэтому стратегия производства иномарок, но старых, в России просто не пошла.
С 1 марта в Южной Корее торговая марка легковых автомобилей Daewoo, хорошо известная во многих странах, официально прекратила существование. Ей на смену окончательно пришла марка Chevrolet, американской General Motors, которой принадлежат теперь местные заводы бывшей Daewoo Motor после ее банкротства 10 лет назад. В принципе, для автомобильного рынка отдельной страны, где есть собственный автопром, сколь принципиальным оказывается сохранение именно национальных марок, как, например, «Лада» в России. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, для рынка принципиальное значение имеет не название автомобиля, а что он из себя представляет, то есть какими потребительскими характеристиками он обладает и при этом сколько он стоит. Я думаю, что такой формулы придерживается большинство потребителей не только в России, но и во всем мире. На мой взгляд, идея национальной марки вряд ли применима, поскольку в случае неконкурентоспособного автомобиля интерес к этой марке так или иначе сойдет на нет, и естественным путем эта марка уйдет с рынка. Поэтому при нормальном рынке за потребителей должны конкурировать сильные марки, вне зависимости, зарубежные ли это марки, либо национальные марки.
28 февраля истек определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны были представить заявки на новые соглашения о промышленной сборке, уже на более жестких для них условиях, чем прежние. И во вторник, 1 марта, министр экономического развития России Эльвира Набиуллина сообщила, что подписано уже 6 предварительных таких соглашений. Среди зарубежных их участников – компании Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, а также Daimler и альянс Renault-Nissan.
Министерство финансов США опубликовало уточненные данные об объемах вложения разных стран мира в американские государственные облигации, так называемые трешерис. По итогам 2010 года крупнейшим держателем таких бумаг остается Китай, потративший на эти цели 1 триллион 160 миллиардов долларов, то есть около 40% всех своих золотовалютных резервов. На второй и третьей позициях в списке крупнейших кредиторов американского правительства – Япония и Великобритания. Россия же занимает 8-е место – 151 миллиард долларов. В целом, к началу нынешнего года объем инвестиций всех иностранных государств в гособлигации США практически достиг 4,5 триллионов долларов, что, по мнению экспертов, является весьма логичным шагом. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Помимо экономической логики, здесь необходимо еще понимать возможности диверсификации этих вложений. Ведь поскольку, собственно говоря, если речь идет о резервах, то задача инвестирования резервов – это задача, в первую очередь, сохранения, а не приумножения. Соответственно, необходимы, в первую очередь, наиболее надежные инструменты, также и ликвидные. И если речь идет о больших суммах, валютные резервы России – это величина далеко не маленькая, то здесь просто у нас нет альтернатив, по большому счету. То есть, в любом случае, кто бы как ни относился к долговым проблемам США и к их облигациям, облигациям. Тем не менее, рынок Treasuries – это наиболее ликвидный и наиболее объемный.
После 2008 года, когда Россия практически полностью вывела свои средства из бумаг американских ипотечных агентств, объемы ее вложений в государственные облигации США постепенно увеличивались. За минувший год, например, они выросли почти на 27 миллиардов долларов, причем максимум инвестиций, более 176 миллиардов, пришелся на октябрь. По словам начальника аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егора Сусина, в целом этот показатель соответствует структуре российских резервов.
Центробанк не менял структуру золотовалютных резервов. 90% валютных резервов идет в ценные бумаги, в государственные ценные бумаги. Учитывая то, что доля доллара в российских резервах около 44-45%, то есть мы спокойно можем говорить о том, что там 170-180 миллиардов где-то именно в американских государственных ценных бумагах.
Американские государственные облигации, по мнению экспертов, сегодня остаются единственным конкурентным инструментом для размещения валютных резервов той или иной страны. Возможности же других альтернативных способов вложения этих средств, как отмечает Алексей Павлов из Арбаткапитала, пока сильно ограничены.
Можно выбирать, скажем, наиболее надежные, да, там, облигации европейские, например, немецкие, но лимитированный объем долговых обязательств там, Германии, он и близко не сопоставим с трежерис, поэтому если, скажем, туда резко побегут инвесторы, то они просто разорвут этот рынок. То есть перевести, скажем, все средства из трежерис в какие-то там наиболее надежные европейские облигации не представляется возможным просто потому, что в нужном объеме этих облигаций нет. То есть можно рассматривать инвестирование, скажем, в какие-то реальные активы вроде золота, но рынок золота совокупный, он очень мал в абсолютном выражении по сравнению с рынком трежерис.
Таким образом, признают эксперты, в среднесрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения мировых инвестиций в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Они уверены, что этот прогноз справедлив и для России, наращивающей свои золотовалютные резервы на фоне роста цен на нефть и укрепления национальной валюты. Именно от этих двух факторов, как считает глава аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егор Сусин, и будут зависеть объемы участия страны в кредитовании американского правительства.
Пока Центробанк будет сдерживать рост рубля, это будет продолжаться, но все будет в итоге зависеть от цен на нефть. Скорее всего, сейчас, в первой половине года, учитывая геополитику, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, цены будут высокие на нефть, поэтому и позиции России, скорее всего, будут потихоньку возрастать в этих бумагах. В середине года есть варианты такие, что начнется ужесточение монетарной политики сначала в Европе, потом в США. Развивающиеся страны уже начали повышать ставки. В итоге мы, скорее всего, увидим падение цен на нефть, и ситуация просто начнет меняться в обратную сторону.
Дополнительный интерес к государственным облигациям США со стороны правительств, располагающих значительными золотовалютными резервами, по мнению экономистов, будет связан с нынешней неопределенностью в еврозоне, а именно с долговыми кризисами в некоторых исходящих в нее стран. Такие же проблемы сегодня и у Соединенных Штатов. Но, по словам заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, на привлекательности американских гособлигаций они вряд ли скажутся.
При всех недостатках Америка является эмитентом мировой резервной валюты, известной также как доллар США. И, в общем-то, с этой точки зрения, долговые проблемы Америки, они, наверное, могут настораживать, но понятно, что если что-то произойдет вроде дефолтов, неисполнения обязательств и так далее, то здесь, наверное, в первую очередь это затронет не США, а те же самые европейские страны. Поэтому всевозможные разговоры о понижении там суверенного рейтинга американских долговых инструментов, но они выглядят несколько наивно и смешно, поскольку, в общем-то, это как некая точка отчета.
Тем не менее, в середине января ведущие международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's предупредили, что могут лишить Соединенные Штаты нынешнего наивысшего кредитного рейтинга, если страна не остановит рост государственного долга. Его потолок, установленный на уровне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, по оценке Министерства финансов США, может быть достигнут уже к середине апреля.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европейском Союзе обсуждается проект пакта конкурентоспособности. В проекте освоения Ковыктинского газового месторождения, одного из крупнейших в России, место компании ТНК BP занял теперь «Газпром». Представители стран еврозоны обсуждали в понедельник в Брюсселе обновленный проект европейского так называемого пакта конкурентоспособности, одна из главных целей которого – предотвращение новых долговых кризисов в Европе. Напомним, он был представлен Германией и Францией на последнем саммите Евросоюза в начале февраля, и некоторые из его положений были подвергнуты особенно острой критике со стороны целого ряда европейских стран, в частности, касающиеся повышения пенсионного возраста и отмены индексации зарплат. И потому участники саммита уполномочили председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу доработать проект с тем, чтобы на следующем саммите ЕС в конце марта он мог быть одобрен. В этот понедельник на обсуждение и был представлен обновленный вариант проекта. Из него исчезли положения, оказавшиеся наиболее спорными. В частности, изначальное предложение Германии и Франции запретить в странах Евросоюза индексацию зарплат с поправкой на инфляцию. Из Мюнхена аналитик банка UniCredit Кристиан Вебер.
Я полагаю, что договориться об отмене индексации зарплат будет очень трудно, так как сопротивление исходит от ряда стран, составляющих костяк Евросоюза. Ведь это фактически означало бы определить, а что, собственно, представляет собой некий разумный уровень зарплат. Что это такое? И, на мой взгляд, как-то повысить за счет отмены индексации конкурентоспособность национальных экономик или цен на европейские товары просто не удастся. И, кстати, от того, что в некоторых странах Евросоюза такая индексация зарплат де-факто существует, та же Германия в экономическом отношении только выиграла. И отмена индексации означала бы утрату Германии обретенных преимуществ.
Но, во-первых, речь идет, видимо, только о зарплатах государственных служащих. Ведь вряд ли государство сможет регулировать зарплаты в частных компаниях. А во-вторых, новый вариант проекта Европейского пакта конкурентоспособности предлагает такой выход. Зарплаты в той или иной стране Европейского Союза должны быть примерно на уровне среднем для трех других европейских стран, являющихся ее крупнейшими торговыми партнерами. Сколь перспективна такая схема?
По первой части вашего вопроса, действительно, речь может идти лишь о государственных служащих. Перенести такую систему на частные компании вряд ли удастся, ну разве что профсоюзы согласятся, что маловероятно. Ввести своеобразное индексирование зарплат на уровне трех других стран, опять-таки теоретически, возможно только на государственном уровне, но не в частном секторе. И всегда найдутся отдельные профессиональные группы, которые будут против. В принципе, чтобы такая схема стала реальной, ей должно предшествовать формирование в странах, например, той же еврозоны, единой экономической политики.
Другое из наиболее оспариваемых положений проекта относится к системам пенсионного обеспечения. Но в начальном варианте говорилось о необходимости приведения пенсионных систем в соответствие с демографическими изменениями, а отнюдь не напрямую о повышении пенсионного возраста. Директор Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Демографическая ситуация в некоторых индустриально развитых европейских странах делает трудновыполнимыми обязательства перед пенсионерами. Но здесь выбирать не приходится. Продолжительность жизни населения резко выросла, поэтому придется либо сокращать размер пенсий, либо повышать пенсионный возраст. Количество пенсионеров по отношению к работающим будет постоянно возрастать. И необходимы определенные реформы, чтобы обеспечить людям в будущем достойную обеспеченную старость. Конечно, это трудно объяснить ныне работающим людям, которые собственным трудом обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам, особенно в тех случаях, когда они вышли на пенсию досрочно, как это часто практикуется, например, во Франции. Нынешние протесты работающих можно понять, но демографические проблемы – факт неоспоримый. И во многих странах, не только во Франции, людям, хотят они этого или нет, придется в будущем работать дольше.
Еще один жестко оспариваемый момент первоначального проекта – некая унификация налога на прибыль компаний и предприятий. Предлагается, например, определить некий единый базис для его исчисления, и подразумевается, видимо, отрыв в этом смысле Ирландии, где ставка налога на прибыль 12,5% вдвое ниже среднеевропейской, а в таких странах, как Болгария и Кипр, она еще ниже – 10%. Какие здесь возможны компромиссы, на ваш взгляд?
Мы в Европе
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
11 марта в Брюсселе пройдет саммит 17 стран еврозоны, а 24 марта – саммит всего Европейского Союза.
Российский концерн «Газпром» выиграл аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку расположенного в Иркутской области Ковыктинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. На сегодня основным акционером находящегося в процессе банкротства актива является российско-британская компания ТНК «БП», доля которой составляет почти 63%. Сумма сделки пока не сообщается, однако, по словам представителя «Руссия Петролиум», она значительно превысила стартовую цену торгов – 15 миллиардов рублей. Другим участником аукциона была дочерняя структура компании «Роснефтегаз», номинального держателя, принадлежащей государству пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако ее участие в торгах, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, было чистой формальностью.
Структуры «Нефтегаза» были, в общем-то, подставными, поскольку в аукционах у нас должны принимать участие не менее чем два участника, поэтому необходимо выставлять какую-то подставу такую, чтобы создать видимость соблюдения закона. Я думаю, что потребуются еще какие-то юридические действия, но, в принципе, можно сказать, что это означает то, что «Газпром» теперь хозяин Ковыктинского месторождения.
В том, что только «Газпром» мог бы стать новым собственником Ковыкты, уверен и независимый аналитик Александр Разулаев. Такой вывод он делает, исходя из особенностей как самого месторождения, так и действующего российского законодательства.
На рынке были разные слухи, потому что задаток также оплатила структура Роснефтегаза, Восток Газинвест. И на самом деле были разные разговоры, что лицензию может получить как Роснефть, так и Новатек. Но все-таки в пользу Газпрома, ну, грубо говоря, было российское законодательство. Квыкта, она без поставок в Китай неинтересна. А по нашему законодательству экспортную монополию имеет только Газпром.
Иначе говоря, желание «Газпрома» эксклюзивно контролировать экспорт российского газа, по сути, и похоронили перспективы компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыкты с 1993 года. Как напоминает Михаил Крутихин, изначально именно ее акционеры строили планы в отношении Китая.
Единственным экспортером у нас по закону остается «Газпром». Как известно, предыдущие владельцы планировали экспортировать газ в Китай и в Южную Корею, и даже готовили ТЭО такого проекта, договариваясь о ценах с китайцами и корейцами. Однако «Газпром» вмешался, поскольку уровень цен, на его взгляд, был настолько низким, что составлял конкуренцию планам самого «Газпрома». И с подачи руководства страны была принята законодательная норма, которая делала «Газпром», во-первых, эксклюзивным экспортером всего газа из России, а во-вторых, так называемым координатором экспорта газа в азиатском направлении.
В итоге в 2007 году у компании «Руссия Петролиум», фактически лишенной доступа к рынкам сбыта, начались проблемы. Российские регулирующие органы пообещали лишить ее лицензии в связи с нарушением условий разработки месторождения. Тогда же ТНК «БП» была вынуждена начать переговоры с «Газпромом» о продаже своей доли в «Руссия Петролиум». Такой шаг был вполне логичен, поскольку экспортная эксклюзивность «Газпрома», по словам независимого аналитика Александра Разуваева, последние годы под сомнение не ставится.
Про то, что «Газпром» может потерять экспортную монополию, почти никогда не говорили. Был момент в 2007 году, то, что доля других компаний в экспорте должна быть пропорциональна их доле в общероссийской добыче. Но про экспортную монополию снять с «Газпрома» так сейчас никто не говорит. Все внешние контракты, «Северный поток», «Южный поток», да, я думаю, Китай тоже фактически ведет Кремль, а «Газпром» он такой спящий, сонный динозавр, ну, типа того, надо будет газ поставить.
К 2010 году о сделке договориться так и не удалось, после чего ведущий акционер и кредитор «Руссия Петролиум», потребовавший досрочного возврата предоставленных займов, фактически подтолкнул компанию к банкротству, а «Газпром» этим воспользовался. Причем, как отмечает партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, такими же методами он действует и в отношении других проектов с иностранным участием.
«Газпром сорвал все попытки разработки Ковыктинского месторождения. Также в точности, как сейчас, он не дает экспортировать газ законно положенным способом проекту «Сахалин-1». Там «ExxonMobil» возглавляет этот проект. И, в принципе, они по нашим законам могли бы совершенно беспрепятственно, обходя «Газпром», экспортировать газ в Китай. Однако «Газпром» требует, чтобы этот газ поставлялся «Газпрому» и реализовывался на внутреннем российском рынке. Естественно, что операторы этого проекта отвечают отказом.
Что же касается Ковыктинского месторождения, то с приходом «Газпрома» его перспективы пока вряд ли станут менее туманными. Помимо общей непростой ситуации на мировом газовом рынке, в этом проекте есть и свои, исключительно региональные особенности. По словам независимого аналитика Александра Разуваева, его успешность будет зависеть от уровня цен, по которым Китай согласится покупать российский газ.
В принципе, китайцы очень сложные переговорщики. В 2004 году они вообще хотели внутрироссийские цены на газ, что, мягко сказать, очень круто, потому что на внутрироссийские цены претендовала только Белоруссия. Но опять-таки надо понимать, что все-таки это такой долгий проект, потому что разработка КВКТ – это очень большие деньги, это большое время, и это очень трудное месторождение, там гелий. Я даже не уверен, что у «Газпрома» есть технологии, то есть, возможно, он будет там покупать.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что не видит необходимости в разработке Ковыктинского месторождения до 2018 года. После подведения итогов аукциона по имуществу «Руссия Петролиум» никаких уточнений на эту тему со стороны руководства концерна пока не последовало.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ливия может стать либо мирной демократией, либо...
Мы захватываем все больше оружия, мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем...
Оперативное командование ВМФ Дании приняло сигнал тревоги.
На улице города Науката на митинг вышли около 700 человек.
Александр Хлопонин предлагает переселять безработных с Кавказа в Сибирь, в частности,
свободный
в Красноярск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».